Добрый вечер, друзья! В эфире юбилейный 100-й выпуск радио Пуэр ФМ, и я его ведущий Антон Дмитрощук. 2 года мы в эфире. Вряд ли я поверил бы 2 года назад, если бы кто-нибудь сказал мне, что эта шутка так затянется. Мне пришло в голову, что за 2 года существования проекта должно было накопиться немало неточностей, и неплохо было бы провести работу над ошибками. И я добросовестно просмотрел весь архив, но, как ни странно, обнаружил совсем немного мест, нуждающихся в правке, потому что неоднозначные и спорные темы рассматривались с разных сторон, некоторые по нескольку раз. Самый крупный ляп, который я нашел, это то, что в первом же выпуске сказано, что существует сорт чайного растения, который так и называется – пуэр. Вряд ли следует так говорить. Я мог бы сослаться на такой авторитетный источник, как официальный сайт Института чая Пуэр, где в одной статье пуэр упоминается в качестве сорта, но и Camellia sinensis там же рядом именуется сортом ча. То есть речь идет не о сорте в ботаническом и агрономическом смысле, а в более широком плане, как о разновидности. Общая посылка тут верна. Определяющим для пуэра, как для вида чая, является не только технология, но и не в меньшей степени и сырье. Однако провести однозначную границу между пуэрными и непуэрными чайными растениями трудно. Традиционно считается, что источником сырья для пуэра должен служить ассамский вариант камелии китайской, в самое последнее время снова выделяемый в отдельный биологический вид – камелия ассамика. Но очевидно, что дикорастущую ассамику не так-то легко отличить от других большелистных камелий Юнани. В то же время все-таки не все они годятся для производства чая. В природной среде порой затруднительно говорить не то что о сортах, но даже о видах камелий. Для их различения приходится прибегать к генетическому анализу, и границы между видами и разновидностями выглядят несколько условными. Об этом мы говорили в выпуске номер 94. Иное дело – генетически однородные плантационные посадки, к которым вполне применим тот же подход, что и к любому другому культивируемому чаю. Тут вполне можно говорить о сортах. Культивары, то есть культивируемые разновидности плантационного пуэра, имеют названия и номера, но они почему-то мало кому интересны. Поэтому в отношении пуэрных растений можно употреблять термин «сорт», можно не употреблять. Но важно понимать несколько моментов, что не со всякого чайного растения можно собрать сырье для пуэра, что в природной среде каждое прямоствольное большелистное дерево, камелия, индивидуально, что плантационные посадки, полученные путем черенкования, однородны, но их сортовая принадлежность, по-видимому, менее значима, чем география и другие важные для пуэра факторы. В выпуске номер 96 я говорил о том, что идея промывать чай, то есть всегда сливать первую заварку, по моим наблюдениям, пошла по Руси после восхождения таких звезд, как Потемкин, Баста и Гуф. Но недавно, совершенно случайно, я обнаружил, что на форуме puer.ru эта тема поднималась еще в далеком 2005 году, когда ни Григорий, ни Баста с Гуфом чаем еще не занимались. Воистину, нет ничего нового под луной. Сторонником промывания пуэра там выступает не кто-нибудь, а сам админ Мо. Он, правда, говорит, что, собственно, к чаю претензий никаких нет. Но, во-первых, мало ли чем он мог покрыться при транспортировке. Вот я не знаю, неужели 10 лет назад были такие проблемы с упаковкой чая? А во-вторых, любой продукт из Юго-Восточной Азии, попадающий внутрь, лучше хорошенько прожарить или подольше поварить. В том обсуждении всплывают те же самые аргументы, что и всегда. Про помидоры и огурцы, которые моют перед едой и так далее. Удивительно, почему бы не привести гораздо более близкий пример. Традиционные этнические напитки, так называемые нечайные чаи. Ну кто промывает каркаде? Или ройбуш? Или лапачу? Мате, если готовить его традиционным способом в колбасе, промыть заведомо невозможно. Или возьмем лекарственные травы. Видел ли кто-то хоть одно упоминание о том, что лекарственный травяной сбор надо промыть перед приготовлением настоя или отвара? Нет. А ведь оснований для этого куда больше, ведь чай в большинстве случаев в процессе производства проходит более значительную термическую обработку, чем все вышеперечисленное. В общем, для меня ясно, что боязнь какой-то невидимой и неощутимой грязи именно в чае и ни в чем другом – явление сугубо иррациональное и нелогичное. Но, очевидно, история его более древняя, чем мне представлялось. В выпусках номер 6 и 40 вскользь упоминается женьшеневый улун, который в сферу наших интересов не входит. Там говорится о том, что наличие в пищевом клее, которым обмазывают этот чай, собственно, женьшеня, часто сомнительно. Солодка, придающая ему сладковатый вкус, там точно есть, а вот женьшень – не факт. И тут хотелось бы уточнить, что речь идет о той разновидности женьшеневого улуна, которая выглядит как зеленовато-серые, слегка шершавые бусинки или катышки, не похожие на чай. А в последнее время выросла популярность другого варианта, так называемого внедренного женьшеневого улуна, внешне выглядящего как обычный полусферический улун слабого прогрева, как та же тигуанинь. Его клеем никто не обмазывает. Вместо этого при производстве в чай добавляют либо порошок сушеного женьшеня, и его небольшие частицы можно найти в таком чае, либо жидкий экстракт женьшеня, либо и то, и другое. Понятно, что если вы всерьез относитесь к целебным свойствам женьшеня, то разумнее выбрать такой чай. Он и по вкусу на чай больше похож, но и стоит он обычно дороже. Вообще, самым неактуальным из всех 99 предыдущих выпусков на данный момент как раз является номер 6, посвященный трендам чайной моды. Слушать его сейчас забавно и поучительно, с тех пор многое изменилось. На то она и мода, чтобы постоянно меняться. Вот и давайте поговорим о том, что произошло в мире модных чайных веяний за 2 истекших года. Тренд красных чаев развернулся в полную силу. Трудно сказать, достигнут ли его пик и скоро ли эта волна пойдет на убыль, но во всяком случае теперь к красным чаям никто не относится как к чему-то сугубо бытовому и не заслуживающему хорошей посуды и церемониала. И красными чаями по 3-5 тысяч рублей за 100 граммов и дороже никого уже не удивишь. Несмотря на то, что появилось множество новых красных сортов, флагман этой волны, Цзиньцзюньмэй, так никому и не уступил своих позиций. И с ним произошло то же самое, что ранее с Тигуанинь и Дахунпао. Из конкретного и благородного сорта с достаточно высокими стандартами он превратился в собирательное название для группы схожих между собой чаев, средний уровень которых не так уж и высок. Копеечный чай с названием Тинь-Тюнь-Мэй есть теперь даже в лавочке в соседнем с нашим домом гипермаркете. На фоне этого было несколько микроволн. Например, тайваньский Хун-Юй-Ча, номер 18 в реестре тайваньской станции изучения и развития чая, популярный год-два назад. И выходящий сейчас на рынок номер 21 – Хуньюнь. Но это, конечно, не те вещи, которые могут завоевать популярность в широких массах. А как чувствуют себя прежние фавориты? Ну, Тигуанинь продолжает деградировать. На одном из январских циклов нашего чайного детсада слушателям повезло попробовать Тигуанинь 3- или 4-летней давности. И мы были поражены тем, насколько это был глубокий и красивый чай, и насколько далека от него нынешняя тигуанинь. А ведь уже 3 года назад казалось, что дно давно достигнуто и падать больше некуда. Выражение «дахунпао», похоже, окончательно стало обозначать все уишаньские улуны, или точнее, все улуны, похожие на уишаньские, с копом. Купажи стали гораздо разнообразнее. Теперь, когда встречаешь название Дахунпао, совершенно непонятно, какой вкус стоит за ним. Самые интересные и своеобразные купажи обзавелись собственными названиями – Ганьгасян, Гаушань-Ланьюнь и так далее. И так радостно бывает встретить что-то, похожее по вкусу на прежний Дахунпао. То ли купаж удачный, то ли и впрямь сортовой иногда попадается. Но интерес к настоящим утесным чаям не только не остыл, а наоборот. Чем больше рынок наводняется подделками, тем больше люди тоскуют по настоящему утесному вкусу. В категории джен-янь свои тренды. Поутихли восторги вокруг хорошо известных локаций типа Ланьхуафена и Саньянфена и даже легендарной Матоу. Понемногу начинают звучать новые имена. Например, благодаря Илье Бадурову, Нюланькен и Даошуйкен. Распадок или ущелье коровьего загона и распадок струящейся воды. Но это опять же удел продвинутых любителей. Пуэр. Пуэр россияне только начинают для себя открывать. И если его и стали меньше пить, те, кто пил его только из-за моды, тем лучше. То, что происходит в пуэрном мире, не может меня не радовать. Во-первых, россияне понемногу открывают для себя шены. Сейчас шу лидируют, наверное, только в самых консервативных чайно-пьяничных сообществах. Во-вторых, не хотелось бы сглазить, но, похоже, эпоха гегемонии Даи, Хайваня и им подобных окончательно уходит. У части пуэрщиков выросли запросы. Встречаемость чентая в российском чайном интернете за последний год выросла колоссально. Правда, по большей части это недорогая продукция Чинтай Групп, самая доступная как в плане цены, так и в плане сложности вкуса. Но в любом случае это движение в хорошем направлении. А другая часть, которой нужен повседневный чай, стала понимать, что продукция менее известных фабрик часто интереснее, хотя и дешевле. Люди стали меньше ориентироваться на логотипы и больше на собственный нос и язык. И это замечательно. Единственная не совсем здоровая вещь тут – это вспышка интереса к дешевому рассыпному шену в вязанках. Такой, знаете, похожий на толстый веник или стилизованный пшеничный сноп с советских плакатов. Выглядит он действительно необычно, но вкусовые его достоинства, как правило, довольно скромные, а коллекционных перспектив и подавно никаких. И уж совсем никуда не годится, когда его начинают величать дикорастущим или диким пуэром, увеличивая путаницу вокруг этого и без того неоднозначного понятия. Поутих шум вокруг фиолетового пуэра. Попробовали, поняли, успокоились. Фиолетовый шен ухитрился таки выбить себе отдельный, наряду с шеном и шу, раздел на сайтах некоторых магазинов. И это место он, наверное, не отдаст. Но на этом его успехи кончились. Странно, конечно, выделять его в отдельную категорию, но с другой стороны он и впрямь своеобразен, и так любителю чая проще будет сориентироваться. Появилось некоторое количество фиолетовых шу, на мой взгляд, ничем не отличающихся от обычных. Фиолетовых красных, вот среди них попадаются интересные, и даже нечто вроде фиолетовых улунов, по понятным причинам очень и очень слабых. Совершенно сошла на нет мода на ебао и смолу пуэра. Не то чтобы они совсем никому не нужны, но они заняли в массовом сознании адекватное место. Добавки, имеющие ограниченную область применения и очень ограниченный диапазон вкуса и качества. Надо сказать, что такова судьба всех околочайных продуктов. Они еще ярче, чем модные виды и сорта чая, вспыхивают и еще быстрее отцветают. В определенных кругах года 3 назад вокруг куцяо, горькой гречихи, творилось настоящее безумие. И кто вспомнит про нее теперь? Но, конечно, ни одной из этих добавок и не снилась такая слава, как ягодам годжи, которые за эти 2 года стали настоящим спасением чайных спекулянтов, ведь наценка на них поначалу была такой, что наркобароны умывались слезами зависти, и которые прокляли те, кто занимается хорошим чаем, потому что в поисках этого оранжевого изюма к ним стали заходить такие неадекваты, которые раньше никогда бы до чайных магазинов не добрались. Мы попробовали ягоды годжи еще несколько лет назад, но в выпуске номер 6 о них нет ни слова, потому что тогда, в мае 2013-го, они никому нафиг не были нужны. Но одно единственное выступление госпожи Малышевой на Первом канале и мы получили 2 года омерзительной истерии, которая и сейчас еще не совсем прекратилась. Но когда я недавно увидел ягоды Годжи на полке супермаркета, я понял, что еще немного и все придет в порядок, и ягоды Годжи снова никому нафиг не будут нужны. По этим ягодам у меня особенно плохой прогноз. Ведь когда истерия основана исключительно на оздоровительных свойствах продукта, либо сильно преувеличенных, либо полностью вымышленных, то его участь неотвратима – полное забвение. А те, кто не желает заниматься своим здоровьем, а хочет вместо этого что-нибудь съесть или выпить и похудеть или омолодиться, дружно поскачут за очередным бредом Малышевой, Малахова или еще кого-нибудь. Если же продукт хоть на что-то годен, например, имеет хотя бы отчасти приятный вкус, он может задержаться на рынке подольше. Вот, к примеру, габа-чай все еще продают и все еще рассказывают о его чудотворных свойствах, хотя это уже даже не смешно. За столько времени убедительных доказательств его клинической эффективности так и не появилось. Но чем дальше, тем меньше он воспринимается всерьез. Опять-таки попробовали, поняли, успокоились. Среди моих сообществ ВКонтакте есть группа одного провинциального магазина, где этот специфический продукт позиционируется с расчетом то ли на бывших наркоманов, то ли на нынешних, то ли на тех, кому прикольно в наркоманию поиграть. «Осторожно, пуля!» и тому подобное. И если год-два назад это на общем фоне не резало глаз, то теперь смотрится диковато. Последнее новшество в этой области – это всплеск рекламы так называемого даосского или монастырского чая. Несколько месяцев назад появилась масса сайтов-визиток и лендинг-пейдж, обещающих невероятное увеличение половых возможностей благодаря секретной рецептуре этого «чая» в кавычках, и масса спама на эту тему. Конечно, к чаю это не имеет уже совсем никакого отношения. Это оздоровительное шарлатанство в чистом виде, как и любые биологически активные добавки. Но вопросы про этот даосский чай иногда задают. И нельзя не упомянуть про Иван-чайный бум 2013 года, ставший, по-видимому, также результатом массированного пиара. В то лето делать Иван-чай с нами ходили человек 30, с огромным энтузиазмом, которого хватило, правда, только на один раз. Соотношение затрат времени и труда и результата, если делать Иван-чай как следует, таково, что на следующий год ни один из этих энтузиастов за него не взялся. А если делать его абы как, на скорую руку, тогда то, что получается, и подавно никому не нужно. Думаю, однако, что будущим летом финансовый кризис снова подтолкнет многих на иван-чайные эксперименты. Но люди, которым все равно, что пить, лишь бы подешевле, а еще лучше бесплатно, это другой, к счастью, далекий от нас мир. Хорошо, а что же появилось за это время нового в чае? Да, по большому счету, ничего. Впечатление такое, что направление следующего маркетингового удара окончательно пока не выбрано, и китайские производители отчаянно соревнуются между собой, пытаясь привлечь правительственное внимание каждый к своему чаю. Колоссальные средства вкладываются в расширение площадей и модернизацию производства традиционных черных чаев в Хунане. Производство желтого чая Цзюншань Инжэнь планируется увеличить в ближайшие годы в десятки раз. Но, возможно, в итоге будет продвигаться не черный и не желтый чай, а, скажем, жасминовый. Мне кажется, предпосылки к этому есть. По крайней мере, раньше я не видел столько рекламы жасминовых чаев, как этой весной. Главным образом, конечно, зеленых. Но не только. Стали и красные жасминовые появляться. Кстати сказать, пока весна проходит довольно странно. Уже в январе у нас стали спрашивать, не появился ли свежий зеленый чай. Чего быть никак не может. А когда в марте он в самом деле появился, интерес к нему почему-то снизился. Возможно, так кажется с моей колокольни, но я вижу, что китайским чаям все больше приходится тесниться, уступая место экзотике, и в первую очередь Таиланду. Да тайский чай уже и экзотикой не назовешь. Настолько он стал известен и доступен за последний год. Но дело не только в том, что его стало больше. Благодаря тайскому чаю изменилось отношение к чаю из нетипичных стран в целом. Если раньше Бирма, Корея, Филиппины, Индонезия, Новая Зеландия вызывали у любителей чая настороженность, то теперь они убедились, что такой чай может быть очень и очень достойным. В области чайной посуды, пожалуй, тоже 2 года прошли без каких-то принципиальных открытий. Изи-гайвани, чайные колбы, сифоны – все это было и раньше. Но я сказал бы, что посуда все-таки стала интереснее и разнообразнее. Людей перестало клинить на эссенских чайниках. Они поняли, что если им требуется не антиквариат или потенциальный антиквариат, а просто хорошо работающий чайник для чая, то в Китае есть много других центров гончарных искусств. И понемногу в России стали появляться вполне достойные чайники из юннаньского Цзяньшуя, из Цзиньчжоу, из Гуанси и так далее. Появилось больше разных техник керамики, всякие там фарфоры из дровяной печи и так далее. А то, что раньше было относительной редкостью, например, жуяо или глиняные пиалы с обливной глазурью, стало распространенным, причем происходит дивергенция, появляются как очень дорогие, мастерские вещи, так и вполне доступная массовка. Что явно стало популярнее за последнее время, так это рисовый дырявый фарфор. Фарфор с отверстиями, залитыми слоем прозрачной глазури. Такой посуды все больше, и сами дырочки в ней становятся все крупнее и многочисленнее. Ну, а чайное сообщество стало, естественно, больше и пестрее. И что особенно приятно, здоровее в плане отношения к информации. Мне кажется, накопилась некая критическая масса достоверных знаний. И теперь, сколько бы ни появлялось безграмотных маркетологов и продавцов, погоду они уже не делают, а только позорятся. Поливаемый молоком улун, закапываемый в землю пуэр и тому подобное, все это навсегда отправилось в страну чайных девственниц и обезьянок в красных халатах, в край старых несмешных шуток. Я вижу, что люди, которые интересуются чаем, сами выбирают для себя даже не уровень погружения, а скорость и ритм, потому что никто не останавливается на каком-то уровне. Все постепенно открывают для себя что-то новое, что-то лучшее, все время лучшее. Так здорово, когда даже во время финансового кризиса пробуешь с несколькими людьми несколько чаев, и все они выбирают не что подешевле, а самый лучший из них. А вообще вполне закономерно, что всякие новые выдумки имеют ограниченный срок жизни, и как бы они ни впечатляли поначалу, у них рано или поздно, обычно рано, обнаруживается дно, и люди снова возвращаются к классике и вновь убеждаются в том, что классика неисчерпаема. Люди любят путешествовать. Путешествовать не только в пространстве, но и во времени. И традиционные вещи, которые существовали века назад и останутся спустя века после нас, дают нам такой шанс. Таков старый чай и такова старая добрая музыка. Сегодня в студии самой домашней чайной «Сова и панда» звучит музыка старой Европы в исполнении коллектива Джона Ренберна. Эти записи сами по себе весть из прошлого, им уже 45 лет. А напоследок вы услышите еще одну хорошую и, похоже, вечную балладу. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!